Продолжаем чтение Аштавакра-гиты. Как Аштавакра стал царем, стал учителем царя Джанаки. Однажды царь Джанака решил собрать всех ученых, чтобы обсудить с ними дхарму. И когда ученые собрались ко двору Джанаки, там было очень почтенное собрание. Аштавакра был молодой брахман, которого пригласили на это собрание. Но из-за того, что у него был неказистый вид, и он был горбуном, привратники не признали его даже достойным, чтобы войти в это собрание. И некоторое время его не пускали за его оборванный вид и изогнутое тело горбуна. Через некоторое время все-таки Аштавакре удалось проникнуть в собрание брахмана. Но когда он вошел в собрание, они, увидев его неказистый вид и изогнутое тело, начали смеяться над ним. Тогда Аштавакра зашел в центр собрания и начал хохотать еще более оглушительно над всем собранием. И тогда сидящие там ученые, видные мужи, брахманы возмутились, сказав: «Почему ты так ведешь себя так непочтительно? Почему мы смеялись над тобой, понятно, но почему ты над нами смеешься?» Аштавакра сказал: «Я спешил сюда, как на собрание великих ученых-мужей, чтобы обсудить вопрос абсолютной истины. Но я смеюсь над тем, что я увидел здесь собрание сапожников. Поскольку сапожник, когда имеет дело с кожей, постоянно привыкает видеть только кожу и больше ничего не видит. Таким же образом, вы, видя мою кожу и тело, неказистое тело, вы позволили себе насмехаться над ним, не видя моего сознания, которое является абсолютом. Как вы можете называться великими учеными и брахманами, если вы подобны таким сапожникам? Поэтому я смеюсь над вами». И тогда царь Джанака восхитился мудростью Аштавакры. А брахманы устыдились своего двойственного поверхностного восприятия. И Джанака пригласил Аштавакру учить его дхарме, дхарме недвойственности. И Аштавакра-гита – это песня Аштавакры, когда он передает учение царю Джанаке, учение о природе недвойственности, о высшем прямом пути самоузнавания. И здесь уже, когда Джанака достиг реализации, они беседуют с Аштавакрой, рассматривая разные аспекты абсолютной истины. Так Аштавакра сказал: «Действительно, мой дорогой, редко встретишь столь удачливого человека, который, наблюдая круговорот сансары, избавился бы от желаний и начал жить ради освобождения. Когда вы встречаете человека, который избавился от желаний и живет ради освобождения, это большая удача и большая редкость. Старайтесь общаться с ним как можно больше, впитывать его дух, его видение мира, его взгляды на жизнь и прочее до тех пор, пока не перенесете это в свою жизнь. Такое впитывание еще называется гуру-йога, садху-санга. Даже если это не гуру, а просто монах, на которого вы считаете в чем-то более продвинувшимся, или даже мирянин, который более опытный, чем вы, не упускайте никогда возможность заразиться его духом преданности, отрешенности, устремленности в духовной практике. Садху-санга, общение садху, один из самых авторитетных способов духовного продвижения. Просто общаясь, происходит передача сознания. Просто когда вы общаетесь в правильном состоянии ума. Поэтому общение в тантрической санге, в общении очень ценно, если оно происходит в соответствии с самайами. Аштавак рассказал. Все здесь непостоянно и испорчено тремя видами страдания. Осознав, что все здесь приходящее и заслуживает лишь бесстрастия, человек достигает освобождения. Когда мы практикуем, мы должны предпринимать радикальные шаги в практике. Мы должны постоянно идти за грань своих усилий в медитации, грань в созерцании, грань усердия и самоотдачи в служении, как бы постоянно бросать себе вызов своим возможностям, открывая какой-то новый уровень. Было ли такое время, когда люди были недвойственны? Отказываясь от желания материальных приобретений, человек вдруг ощущает желание совершенствоваться на пути просветления. Не тот ли гуру, кто отрешен и бесстрастен, достигает полного знания природы сознания и так ведет других из сансары. Сначала мы воспринимаем духовного учителя как человека, который знает больше нас и может передать метод, чему-либо научить. И вначале это нормально. По мере практики мы начинаем раскрывать гуру как принцип, как мистическую энергию, которая проявляется не только внутри, не только вовне, но и внутри. Мы начинаем понимать, что внутреннее, внешнее взаимосвязано. Это не есть разделенные вещи. Сначала учителя следует воспринимать как носителя метода, носителя передачи. Ну, это допустимо воспринимать его как того, кто передает какой-либо метод. Но по мере практики учитель воспринимается как абсолют, как принцип, не внешний, а внутренний. Задача учителя – повернуть вас вовнутрь, и открыть внутреннего учителя, антарьямина, сакша, правильно это сделав, с тем, чтобы избавиться от разграничений внутреннего и внешнего. Поэтому можно с другой точки зрения сказать, что учитель – это вселенский дух, маскирующийся под человека. который приходит в соответствии с кармой человека, поскольку в другом облике его воспринять сложно живым существом в мире людей. К примеру, в мирах ада Будды предстают в виде гневных существ, изрыгающих языки пламени. И таким образом дают передачу и спасение существам ада, поскольку существа ада по-другому их иначе воспринять не могут. В мире асуров учителя предстают как великие воины, совершенные воины. И освободиться асуру – это постичь меч пустоты. В мире богов учителя предстают как изысканные творческие личности, поглощенные творчеством, какой-либо бхавой и раскрывающие души других через эту бхаву, неважно через какую. В мире животных, также среди животных, существуют цари среди животных или боги, владыки целых родов или видов. Они предстают как повелители животных. Они тоже занимаются практикой, но совершенно по-своему, непостижимым путем для человека. Есть мистические олени, мистические птицы, мистические волки, которые развивают дхьяны, живут в присутствии, медитируют на солнце, на луну и прочее. Обладают мистическими силами. Их тела не обычные тела из плоти и крови, а тела, наполовину состоящие из шудхатат, тонких элементов. Мистические соболи. Об этом есть много легенд. Их очень непросто поймать. И в магических трактатах об этом написано. Они обладают ситхами, ясновидением, яснослышанием, интуицией и прочим. Склонности самсара. Зная это, откажитесь от них. Отказ от них – это отказ от сансары. И тогда вы можете оставаться истинным самим собой. Сейчас наши склонности, характерные для нашей личности, являются сансарными, то есть иллюзией, тем, что является накопленной кармой. И процесс самоотдачи или отрешения от желаний, концентрации, он склонен на то, чтобы перебить эти склонности силой воли, отрешения и самоосознавания. Другими словами, склонности не дают видеть зеркало чистого ума. Но по мере прояснения зеркала ума, углубления созерцания, склонности перестают видеться как нечто пагубное, плохое или закрывающее зеркало ума. Склонности начинают проявляться в чистом видении. Они видятся как неотделимые от зеркала ума, более того, они могут даже использоваться и помогать на духовном пути. Поэтому принцип такой: вначале от склонностей надо избавляться и их очищать, пока полностью недвойственное сознание не прояснится. Затем, наоборот, надо распознавать собственные тонкие склонности и использовать их на пути духовной практики. Такое распознавание происходит благодаря интуитивному сознанию, когда мы выясняем тонкие кармические причины, к примеру, к какому семейству божеств мы принадлежим, какой тип мудрости у нас более всего доминирует. И тогда, опираясь на эти тонкие склонности, мы можем их использовать на духовном пути. К примеру, в монастыре принцип обучения таков, что вначале следует отрешаться от желаний и, разумеется, от склонностей. На это и направлен процесс обучения. Но по мере развития и раскрытия осознавания, йогин должен распознать свою склонность, к примеру, опираясь на эту склонность, развивать ее и практиковать в соответствии с этой склонностью. В этом путь Анутара-тантры. К примеру, у каждого может быть склонность к определенным ситхи. Если есть склонность к определенным ситхи, то их можно развивать, таким образом углубляя сознание. Или есть склонность к опоре на определенный аспект учения. Тогда монаху рекомендуется работать над этим вопросом, изучать его и писать трактат над этим аспектом учения, пока он полностью его не разовьет, не построит некую мандалу. Использование склонностей допустимо, когда ум очищен и праны очищены, и йогин находится на стадии поведения уровня безумной мудрости. Тогда даже его клеши и желания предстают как украшения, которые могут давать ему энергию. Аштавакра говорит: отказываясь от желаний, выгод, потерь и других дел, которые являются причиной друг друга, я практикую бесстрастие. Я рассматриваю друзей, землю, деньги, собственность, жену и наследство, как сон или фиглярство. Существует четыре вида практиков: миряне, монахи, отшельники и аватхуты. Независимо, какому статусу или типу практиков вы принадлежите, нет другого способа, как обрести такое бесстрастие и отрешиться в своем сознании от любых привязанностей материального мира. Действовать, контактировать с объектами материального мира позволительно, но привязываться для практика непозволительно. Миряне живут в своих условиях, практикуя дхарму там, где они живут. Монахи собираются в мандалу, в святую семью, сангу, где концентрируют энергию, подобно концентрации энергии в лаборатории во время эксперимента. Отшельники избирают большей частью молчания и уединения, хотя отшельничество благоприятно на поздней стадии духовного роста, когда уже пройден определенный уровень практики в качестве мирянина или монаха. Если стать отшельником рано, попытаться подражать Миларепе, то человек может продержаться год-два, но затем его скрытые васаны, тенденции сознания или препятствия выйдут, и не получив надлежащего обучения, не имея опыта, ему придется покинуть отшельничество и снова зависнуть в неопределенном состоянии. Поэтому отшельничество для новичков не поощряется, оно поощряется для опытных практиков. Поскольку в отшельничестве есть свои преграды и препятствия. Наконец, стадия аватхуты – это стадия выхода за все рамки и предписания. Это стадия просветления, стадия реализации. Когда йогин, обретя пробужденный ум, действует, основываясь на пути, называемом свечхачара. Свечхачара означает следование собственной природе, спонтанное следование внутренним склонностям. Часто, когда я общаюсь с учениками, особенно из мирян, мне кажется, что этот путь им больше всего нравится. Однако настоящая свечхачара возможна на стадии реализации. Поскольку, чтобы следовать своей истинной природе, надо как минимум ее обнаружить. То есть надо много постараться и попрактиковать, чтобы по-настоящему увидеть эту истинную природу. А значит, выполнение практик, концентрация, обучение, ретритная садхана, и все это необходимо. То есть уровень свечхачары в полной мере допустим уже для высокореализованных душ, которые настолько укоренились в недвойственном сознании, что они подобны маэстро, мастеру или художнику, который уже просто играет. Он настолько совершенен. Ему нет нужды тренироваться. Они подобны мастеру боевых искусств, которому нет нужды каждый день делать растяжки, бить грушу. Такой мастер боевых искусств просто летает, ходит по стенам и пробивает пальцем толстые стены. Ему нет нужды каждый день тренироваться, он настолько глубоко проник в свою садхану, что он постоянно в высшем пике формы. Однажды, когда брахманы совершали большое ритуальное жертвоприношение, один молодой брахман тоже был туда приглашен. И он увидел, что среди этих брахманов также есть какой-то молодой человек, который, как ему показалось, ведет себя очень вольготно или несерьезно. А убеленные старцы все ведут себя с ним очень почтительно. И он увидел, что брахманы готовят пуджу, предметы для ритуальных подношений. А этот же молодой человек то болтает с женщинами, то играет с собаками. Ну, в общем, он не вызвал у него никакой почтительности. И он даже возмутился. Кто этот юнец, с которым старцы разговаривают очень почтительно? Я бы его вообще прогнал в церемонии. Ему сказали: ты что, не понимаешь, это же сам Дататрея. Он тогда очень удивился. Но, будучи искренней душой, он же решил все-таки выпытать, в чем дело. И он спросил прямо, как-то подойдя к Дататрее, сказал: господин, вот здесь есть монахи саньясины, есть брахманы миряне грехастхи, есть аскеты-отшельники, есть аватхуты, а ты принадлежишь какому классу вообще? Ответь мне, у меня очень большие сомнения. Дататрея сказал: я принадлежу за пределами этих четырех, к такому классу, который нигде не описан. Брахман удивился: как это так? Дататрея сказал: на самом деле этот класс тоже существует в Ведах и Упанишадах, но он очень редкий. Его можно реализовать только когда ты достигаешь полного просветления. И далее Дататрея изложил ему как бы свое видение. Он ему сказал так: сегодня я играю с собаками и забавляюсь с женщинами, а завтра я хожу по луне или пью раскаленный металл. Если можешь так, можешь мне тоже подражать. Я действую спонтанно, исходя моей внутренней природы, на благо живых существ. Но мои действия трудно понять непосвященному человеку. Смотри на них как на магию, как на волшебную игру моих форм. Тогда этот брахман проникся большим уважением к Дататрее. Везде, где есть желание, я вижу сансару. Укрепившись в бесстрастии, я свободен от страсти и счастлив. Природа обусловленности – ничто другое, как желание, и устранение его известно как освобождение. Сансара там, где есть мирские желания. Освобождение – ничто иное, как освобождение от этих самых мирских желаний. Что привязывает человека? Его привязывает цепочка, называемая авидья, асвита, асмита, рага, двеша, абхиневеша. Другими словами, неведение, когда человек начинает считать себя личностью вместо ахам брахмасми, он считает себя ахам дыхасми. Вместо я есть абсолютный дух, он считает я есть тело. неведение начинается в ложной идентификации. Вследствие неведения начинается асмита, злая забывчивость атмана. Когда мы забываем глубинную природу и как бы начинаем помнить себя как человека, считаем материальный мир чем-то реальным, ввязываемся во все эти отношения. Из них можно было бы выйти мгновенно, одним щелчком пальцев, как только мы вспомним истинную природу. Один монах достиг просветления в дзенских хрониках, когда он мел метлой в монастыре, и камень, отлетев, ударил в большой кувшин, раздался звук. В это время весь его двойственный ум разрушился. Щелчок, и сансара исчезла. Правда, никто не пишет, что этот монах 30 лет усердно занимался медитацией перед этим и уже отчаялся получить просветление. Об этом никто не пишет, это само собой разумеется. И он, очевидно, не раз пробовал дзенскую палку на вкус. Итак, когда мы освобождаемся от всех желаний, которые засоряют наши тонкие энергетические тела, природа ума начинает сверкать. На пути сутры желания просто подавляются и отрешаются, как сильный слабого. Им надо сказать «нет» и все. К примеру, есть желание мяса, надо просто волевым усилием его перестать есть, потому что грубая субстанция мяса засоряет тонкие тела, и ничего с этим не поделать. Чтобы есть мясо, надо иметь уровень праны очень высокий, который мог бы перерабатывать эту грубую субстанцию. Или если есть половое желание, надо его просто пресечь. Потому что это сильнейшие утечки энергии через свадхистхану чакру и засора апанавая. На пути тантры к желаниям подход иной. Желание видится не как нечто негативное, а видится как безличная энергия. А как ты с ним распорядишься, это зависит от твоего мастерства. Либо эта безличная энергия может завести тебя в нижние миры, либо может привести тебя к освобождению. И здесь мы очищаем эту энергию и пытаемся, вместо того, чтобы выпускать ее на желание, трансформировать, заставить циркулировать по телу, по очищенной нади и поднять вверх к центральному каналу, к макушке головы, чтобы раскрыть сверхсознание и 10 видов нектара. Здесь вновь и вновь надо заниматься кундалини-йогой, распознав ее все тонкости. Шакти-янтра полностью описывает детальный процесс работы с пранами вплоть до окончательной реализации. Наконец, на пути анутара-тантры мы признаем желание как нечто, являющееся украшением естественного состояния. Разумеется, это наступает на той стадии, когда мы уже реализовали недвойственность в определенной степени, и когда сила нашего созерцания такова, что мы можем контролировать элементы в своем теле силой созерцания, управлять ветром силой созерцания. Когда желания становятся, во-первых, чистыми, незначительными, а во-вторых, безвредными, как змея, у которой вырваны ядовитые зубы. Тогда любое желание – это просто вспышка движения эмоции, которая мгновенно самоосвобождается, попадая в центральный канал, давая импульс расцвету естественного состояния. К примеру, Рамакришна, когда приносили еду, всегда подскакивал к чану с едой и смотрел, ну-ка, что там у нас вкусного? Ученики смотрели, думали, это Бхагаван. И как бы... И его жена сказала, почему ты так себя ведешь? Ученики как бы не знают, что о тебе думать. Ты считаешься великим святым, неужели ты привязан к еде и вкусным вещам? По-моему, для тебя должно быть все одинаковым. Рамакришна сказал, но воспринимаю это просто как игру. Это лила, которая позволяет мне просто оставаться в этом теле. Чтобы я жил в этом мире, нужна какая-то зацепка в виде желания. Потому что если у меня 3 дня не будет такого желания, мне нечего здесь делать, в этой сансаре. Как бы я просто уйду в абсолют. И тогда они поняли. На этой стадии желание является просто энергией, которая самоосвобождается в тот момент, когда мы прилагаем к нему обнаженное осознавание. Когда мы находимся в присутствии, какое бы желание ни возникло, мы не следуем за ним, подобно какому-то незрелому практику, а мы остаемся в присутствии, не теряя его, и со всей бдительностью объединяемся с желанием. И тогда начинается как бы такой процесс втягивания, когда энергия желания, которая хотела выйти наружу, начинает сублимироваться, втягиваться в центральный канал и растворяться в зеркале естественного состояния. Мы не позволяем желанию куда-то далеко уйти, и оно начинает работать на просветление, оно дает дополнительный импульс к просветленному состоянию. Один риши медитировал в лесу, и он был домохозяином. У него была жена, которая служила ему, когда он практиковал в ретрите. В это время мимо проезжал царь. И царь посмотрел, и жена у риши была очень уж красивая. Царь сказал своим слугам: «Хотел бы я себе такую жену в свой дворец». И советник сказал царю: «Царь, ты же знаешь, это риши, это люди, владеющие магическими силами, его обидеть — это навлечь проклятие. Он может разрушить твое царство силой проклятия». Царь сказал: «А можно ли проверить, может он разрушить мое царство или нет? Какова сила его проклятия? Если не велика, то ничего страшного». И советник, брахман, сказал: «Можно проверить. Если у него будет гнев, значит, он еще не риши, он еще не совладал со своими чувствами. Если же он будет бесстрастен и дух его не шевельнется, то ты должен его опасаться». Царь тогда с солдатами пришел к шалашу риши и сказал: «Твоя жена мне очень понравилась, я ее забираю, я царь в этой местности, а ты всего лишь нищий». И затем он сказал: «Ну как, что скажешь на это?» Риши сказал: «Кто бы ни появился в моих владениях, он от меня не уйдет». Царь подумал: это он, наверное, мне угрожает, значит, у него появился гнев. А раз у него есть гнев, он еще не святой. И сила его проклятия незначительная, можно воровать. И он увел жену. Но через некоторое время брахман засомневался, что все так просто. И он пошел к Риши вместе с царем снова. И снова они начали допытываться. И они сказали: «Ты, наверное, имел в виду, что царь не уйдет от твоего проклятия, от твоего возмездия». Риши сказал: «Нет, я имел в виду свой гнев. Даже если у меня появится гнев, он от меня не уйдет. Мне все равно, уведет царь мою жену или нет, но какие бы чувства в моем сознании ни появились, они все будут растворены в зеркале присутствия». Тогда брахман сказал: «Знаешь, царь, тебе лучше вернуть жену Риши, потому что его духовная сила велика. Просто подумав о тебе неосторожно, он может разрушить твое царство». И царю пришлось вернуть жену ему. Это и есть уровень самоосвобождения. Что бы ни появилось в потоке вашего сознания, оно от вас не уйдет. Ни гнев, ни сексуальные желания, ни желание еды, ни привязанность, ни какое-то творческое увлечение, ничему этому не дается самостоятельно возникать. Все это возникает и самоосвобождается на поверхности ума. Оно всегда исходит и входит в свой источник. Аштавакра сказал: «Неуязвимый и беспечальный, понимая теперь, что бытие, небытие и перемены есть сама природа мира явлений, каждый обретает освобождение». В мире, где наши возможности ограничены, и понимая, что здесь все зыбко, кроме Всевышнего Владыки, Создателя всего, человек больше не привязывается ни к чему. Существует три золотых правила в Вая-йоге. И второе золотое правило гласит: после того, как мы открыли Всевышний источник, изначальный ум, после нескольких лет работы с ним, мы должны поверить в него, убедиться в нем и отдать за него полную цену, чтобы всю оставшуюся жизнь пребывать в этом состоянии. Вот есть такой анекдот. Журналист решил испытать, проверить мышление монаха. И он задал ему вопрос: «Господин монах, можно узнать, как вы вообще, какой у вас менталитет, о чем вы вообще думаете?» И он сказал: «Вот, к примеру, вы видите вот красивую девушку, что у вас возникает, о чем вы думаете?» Монах сказал: «Я думаю о Боге». «Ну а какова связь? При чем здесь Бог?» «Вот девушка», монах сказал, «она красивая, я думаю о том, что ее красота – это отблеск красоты Господа. И это вызывает во мне большой восторг и восхищение». Журналист сказал: «Пожалуй, на девушках его не поймать». Потом сказал: «Ну а вот дерево, о чем вы думаете, глядя на дерево?» Он сказал: «Я думаю о Боге». «Ну а какова связь?» Сказал: «Дерево растет, оно живое. Я подумал, что Господь дает жизнь всем живым существам, от водорослей до великих богов. Это приводит меня в такой восторг и благоговение». Журналист сказал: «Ну а вот столб, он вообще никакой. О чем вы думаете, глядя на него?» Сказал: «Я думаю о Боге». «Ну а какова связь?» «Столб идет вверх, в вышину, туда, где я еще не могу подняться, в небо. Я думаю, что чем выше я поднимаюсь в своем сознании, тем больше глубины мне Бога открываются. Это приводит меня в такой восторг и благоговение». Тогда журналист подумал, спросил: «Ну а вот кирпич. О чем вы думаете, глядя на него?» Монах невозмутимо сказал: «Я думаю о Боге». Журналист был уже вне себя. «Ну а при чем здесь кирпич и Бог? Какова ассоциация?» Монах сказал: «А я не всегда думаю о Боге». Неважно, есть у вас ассоциация или нет, если вы подлинный практик учения, вы всегда думаете о Боге. Независимо, напоминает вам что-то или нет. Когда мы говорим «думать о Боге», мы имеем в виду созерцать. Для нас нет ментального думания о Боге, умственного. Как бы мы мысленно не конструировали наши представления, такой Бог или не такой, таковы у него качества и атрибуты, на небесах он, либо в нашем сердце, все это будет умственное, интеллектуальное, рациональное, логическое, сотворенное человеческим умом. И умственная модель Бога нас не устраивает. Мы всегда говорим, что Бог – это результат переживания, медитативное состояние. Что это результат невербального, нелогического, несловесного, неинтеллектуального, а прямого постижения. Это живое присутствие, которое мы переживаем в собственном сознании. Это наше естественное состояние, сахаджа-татва. Поэтому, когда мы говорим «думать о Боге», мы прежде всего предполагаем созерцать, находиться в естественном состоянии. Я читал некоторые трактаты исихастов, коптских христиан, я увидел очень многих похожих вещей в созерцании христианских монахов, старцев и в учении лая-йоги. Буквально пребывание во внемысленном, осознавание света, нахождение в парадоксе, все это присуще созерцателям-христианам. И один великий святой старец буквально меня вообще ошарашил, когда в своих откровениях сказал: «Я есть Бог по благодати». Это то же самое, что Ахам Брахмасми. Этот старец с горы Афон, известный старец на Афонской горе. Поэтому, если вы правильно созерцаете, вы обязательно придете к сходству мистических опытов различных мистиков. Понимая, что смена счастья и неудач входит в жизнь независимо от него, человек всегда безмятежен и благодаря этому способен управлять чувствами. Он и не любит, и не ненавидит. Понимая, что удовольствие и страдания, рождение и смерть – следствие кармы, и что желаемое не может быть достигнуто, человек пребывает в недеянии. И даже когда он действует, он не проявляет привязанности. Пребывать в присутствии и пребывать в недеянии – это означает одно и то же. После того, как мы выполнили второе золотое правило и отсекли все неясности и сомнения и обрели доверие к изначальному сознанию, наша дальнейшая практика заключается в выплавлении, в пестовании его. То есть всю оставшуюся жизнь мы его вынашиваем, как мать вынашивает ребенка или нянчит. Мы его пестуем, выплавляем, пока оно не трансмутирует наши праны и сознание. И такое выплавление, оно наступает после того, как йогин принимает великое решение. Это так и называется. Принятие великого решения. Что это за великое решение? Это грань, которая отделяет опытного практика от начинающего или пробужденного практика от того, кто еще не раскрыл свою природу. Фактически принять великое решение и войти в недеяние – это означает переступить некую невидимую черту в своем мировосприятии, после которой уже нет возврата к иллюзии. И мы либо принимаем это решение, либо мы еще к нему не созрели. Это решение возможно принять только тогда, когда мы уже открыли естественное состояние. И вкус недеяния нам знаком. То есть, когда мы уже научились созерцанию и открыли присутствие и объединили его с действиями тела, речи, ума. Когда наши действия стали уже чем-то вроде игры, неадекватными. И вот на этой стадии мы принимаем великое решение – войти в недеяние на всю жизнь. Что означает «войти в недеяние»? Это не означает, что, приняв великое решение, мы просто ложимся и ничего не делаем. Это вопрос психологический. Недеяние и деяние – это вопрос внутреннего отношения, внутреннего осознавания. Мы можем таким же образом по-прежнему продолжать делать, но сами мы находимся в неделании, в недеянии. Чем отличается деяние от недеяния? Принято великое решение или не принято? Оно отличается... Находимся мы в присутствии, где нет целей, или мы не находимся. Когда великое решение принято, для нас нет будущего. Все наши действия подобны игре или ритуальному подношению. Мы действуем, потому что мы не можем не действовать. Потому что у нас есть тело, есть прана. Если не действовать, то праны застоятся, и телу будет неудобно. Даже самый недеяющий человек все-таки вынужден есть, ходить и прочее. Мы действуем не потому, что хотим чего-то достичь, а действуем в качестве игры, в качестве танца, в качестве цветения, в качестве чего-то очень свободного и спонтанного. Мы не ставим никаких целей, мы не привязываемся к действиям, мы не различаем делать то или другое в сущности. У нас нет чувства делателя, мы пусты в сердце и внутри, когда мы занимаемся действием. Тем не менее мы делаем, но это деяние не есть результат уже какой-то логической направленности, целеполагающих установок, привязанности. Это просто спонтанный отклик на ситуацию. Вот в таком состоянии йогин пребывает в недеянии, даже когда он что-либо делает. К примеру, за свою жизнь 95-го года я прочитал много лекций, побывал во многих городах. Но у меня такое впечатление, будто это все делает кто-то другой. Я не могу сказать, что я сделал хотя бы что-то из всего этого. Я здесь как бы вообще ни при чем. Нечто происходит в соответствии с кармами этого тела, ума. Присутствие есть, оно регистрирует все, что происходит. Оно пытается быть всегда тотальным и глубоким в том, что происходит. Но чувства делателя никогда нет. Понимая, что страдание не есть результат ничего другого, как несбывшихся мечтаний, отвергнув все желания, человек избавляет себя от страданий и счастлив, находясь в безмятежности и покое. Страдание возникает тогда, когда мы выпадаем из центра, выпадаем из Всевышнего Источника. И даже если на некоторое время мы пережили его, то снова наш двойственный ум начинает оценивать, анализировать, выносить комментарии, ставить ложные цели, привязываться к ним и снова отождествляться с ними. Это даже с практикующими бывает. Более того, с практикующими это сплошь и рядом бывает. Начинающим, разумеется. К примеру, один ученик из Санкт-Петербурга очень долго хотел стать послушником. Ему буквально пришлось уговаривать своих родственников, которые ни в какую не хотели его, чтобы он стал послушником. Но обладая большой концентрацией, ему удалось добиться благословения, чтобы ему позволено быть стать монахом. Ему всего 20 лет было. Или есть. И в течение года он очень боролся за то, чтобы стать послушником. Когда он стал послушником, он благоприятно прошел вступительные экзамены и стал через некоторое время послушником. Но из беседы с ним я понял, что у него были ожидания, ложные надежды. Он ожидал, что ему дадут какие-то экстремальные практики, что каждый день его будут испытывать не на жизнь, а на смерть, что гуру лично будет вести его к просветлению, как Дон Хуан, водя по горам, периодически хлопая по спине, вводя в состояние повышенной осознанности. А вместо этого он неделю в деревне шел снег, и надо было просто чистить дорожки. Но в качестве практики терпения, силы воли, это обычная садхана, когда обнажаются все твои ложные намерения. И он подумал, что он почувствовал, что его эго, его я полностью не удовлетворено. Его ожидания и то, что есть, совершенно расходятся. Вот это и есть отношение к жизни человека, который имеет ложное ожидание. Я ему сказал: я не Дон Хуан, я не могу быть, хотя бы потому, что я родился и меня зовут по-другому, как с вами Вишнудев. И у меня свои методы и принципы и системы обучения. Но ты пришел со своими ожиданиями. Ты что-то напроецировал, но я же тебе не давал обещания, что я буду их выполнять. Я вовсе не говорил такого. Приди, стань моим учеником, я буду давать тебе экстремальные практики, как Дон Хуан и прочее. Я говорил, вот есть монастырская система, она работает. К ней надо подойти серьезно, полностью, войдя в нее. На это идут годы, на тренировку. Но когда наши ожидания не состыковываются с реальностью, всегда наступают страдания. В результате этот послушник больше месяца не продержался. Таким же образом, когда мы вступаем в учение, нам надо избавляться от ожиданий, от спроецированных надежд. Потому что реальность может оказаться другой, подходы учения могут оказаться другими. И само по себе учение через много лет практики может открыть нам совершенно другое видение. Даже не то, о чем мы думали, гораздо глубже. Потому что реальность всегда гораздо глубже. Древние учителя это хорошо понимали. И они давали возможность ученикам первые несколько лет, они вообще их ничему не учили. Чему они их учили? Просто избавиться от ожиданий, от ложных надежд. Чуть-чуть опустошить сердце. Чуть-чуть стать более опустошенным, без планов, целей и надежд. Чуть-чуть открыть себе внутреннюю простоту, избавиться от забегания вперед, от целей и прочее. Стать менее эгоистичным. Поэтому, к примеру, даже в боевых искусствах, если ученик приходил к учителю, научиться владению искусством меча, кендо, то учитель мог его не обучать искусству меча, а первые несколько лет просто дать ему задание рубить дрова. Казалось бы, никакой взаимосвязи, его не учат ни трюкам, ни приемам. Однако дух ученика созревает, когда он учится быть пустым, жить без надежд, без ожиданий. Потому что если такая предварительная работа не будет пройдена, самые высокие техники не сработают. Ну, ты просто не будешь обладать должным уровнем осознанности, чтобы им последовать, чтобы их применить. Потому что эти техники начинают работать, пробуждать тонкие праны. Тонкие праны генерируют тонкие васаны, желания. А ты ведь не пустой, и эти васаны заставляют тебя начать реализовывать их. И у тебя нечего противопоставить этим васанам, поскольку ты еще не избавился от вот этих проекций и не стал опустошенным сосудом. Понимая, все только во мне, от Брахмы до последней травинки, человек освобождается от связанности и неуверенности. Он чист, пребывает в покое и беззаботен относительно будущих достижений или неудач. По мере того, как растет наша привычка жить в созерцании и недеянии, как наша картина мира постепенно углубляется в естественном состоянии, у нас возникает это понимание. Все только во мне, от Брахмы до последней травинки. Задача заключается в том, чтобы позволить этому новому пониманию как бы вытеснить старое понимание, старый менталитет, старое эгоистичное восприятие себя. Я есть человек, ограниченная личность. И позволить новому пониманию «я есть». Абсолют, я есть Бог, я есть Всевышний Источник, вытеснить это из себя. Практика божественной гордости и есть такое постепенное вытеснение собственных иллюзий и замену ее махабхавой, великим переживанием. Наше будущее, как бы, таково, что мы развиваемся от мирянина, который не практикует, к мирянину, который практикует. От обычного практикующего садхака в мастера, от мастера в ситха, святого, пробужденного, от святого ситха в божество. Такова дальнейшая эволюция. От божества – великое божество Творца Вселенных. От великого божества до абсолюта, самого, самой сущности бытия. И по мере, помимо человеческих существ, есть большое количество других, более высоких существ, находящихся на более высокой стадии эволюции. И поскольку мы люди, нам об этих существах известно мало, поскольку наше восприятие не позволяет их воспринимать. Но святые ситхи говорят, что эти существа есть. Они более мудры, более сознательны, чем мы, более творческие, более глубокие, более просветленные. Каковы эти существа? В общем, их называют дева, боги. Их местом обитания считается сварга-лока, верхний мир формы. Сварга-локи, боги, имеют тонкие тела, состоящие из элемента ветра. В мире богов сансары боги имеют тела, состоящие из элемента ветра и огня. Боги миров сансары питаются нектаром. Боги миров сварга-локи питаются чистым осознаванием. Боги миров сансары имеют тела, облеченные в одежды разных цветов. Боги сварга-локи имеют тела, сотканные из света. Их аура распространяется на многие сотни километров, если так позволительно дать в человеческих размерах оценку. Среди этих богов есть свои роды, классы и семейства. И каждый из них находится в присутствии, в глубоком медитативном состоянии. Каждый из них просветлен, но у каждого есть по-прежнему свои склонности. Каждый принадлежит какому-либо семейству, у каждого есть свои ситхи. Богов сопровождает свита, чараны, их преданные, то есть их ученики, мандала, которые их постоянно прославляют и медитируют на них. К примеру, из известных нам богов есть бог Дхармараджа, наблюдающий за исполнением законности во Вселенной, Ямараджа, который управляет циклом рождения и смерти, Индра, который находится на небесах 33 богов. Когда мы слышим о богах и читаем о них в древних Пуранах, их нужно воспринимать более глубоко. Поскольку боги – сверхсознательные существа, их философия, метафизика, образ мышления совершенно отличаются от человеческих. Человеческие представления для них подобны детским представлениям о Вселенной. К примеру, если вы почитаете Махабхарату, Рамаяну, то вы там увидите, там говорятся такие строки во время сражения. И он начал метать в демонов огненные стрелы, направляемые мантрами. Но нынешние ученые-санскритологи, анализируя Махабхарату, Рамаяну, пришли к выводу, что описываемое событие относится к более высоким цивилизациям, что в то время существовали непостижимые достижения техники научного видения, превосходящие нынешнюю цивилизацию. Но просто с годами при переводах они были подогнаны под человеческое. Поэтому, когда говорят, что на поле битвы Курукшетра Арджуна зашел на колесницу, можете представлять, что эта колесница минимум была как виман, подобный НЛО. Или когда он метал огненные стрелы, как минимум, ну, это было нечто наподобие лазерного оружия. И действительно, Махабхарата, Рамаяна описывает не человеческую цивилизацию, а цивилизацию богов, совершенно другим мировоззрением. Осколки этой цивилизации до нас дошли только через тексты и свидетельства святых. Кроме девов существуют муни. Муни – это святые мудрецы риши, которые наблюдают за религией, за развитием духовных учений, за развитием линий передачи, за их соблюдением. В общем, за духовностью людей. Муни пребывают в любой точке Вселенной, они способны проецировать свое сознание в любую из точек. То есть у них нет конкретного места обитания. Кроме муни существуют гандхарвы, боги, которые увлекаются вибрациями. Эти вибрации в мире людей называются музыкой. Но в мире гандхарвов искусство вибрации является духовной практикой, какой-то разновидностью нада-йоги. К примеру, те люди, которые в этой жизни увлекаются музыкой, являются воплощениями таких гандхарвов. Также есть апсары, небесные женщины, обладающие искусством мистического обольщения, прабхава. Киннары, кимпуруши – те, которые наблюдают за балансом, равновесием сил во Вселенной. К примеру, если в какой-либо части Вселенной нарушается баланс, они корректируют деятельность человечества с тем, чтобы этот баланс не нарушался. У них существуют сложные связи, сложные взаимоотношения. Каждый из них является великим богом, как бы специалистом своей области. Кроме них также существуют ситхи, те, которые были когда-то людьми, но достигли освобождения, которые живут в чистых землях, в магических пространствах, созданных силой сознания. Они могут принимать облик по своему желанию, становиться бесконечно малым, бесконечно большим, путешествовать в любую точку Вселенной. Они являются периодически людям, чтобы освобождать их от двойственных представлений, либо воплощаются снова как учителя, поддерживающие религиозные традиции. Также существуют видетхары, держатели знаний, наблюдающие за линиями передач различных учений, способствующими написанию текстов, поддержанию учений, обучению учеников или являющиеся держателями каких-либо практик, например, практик мантры какого-либо божества. По мере практики мы постепенно открываемся такому новому видению мира богов и открываем, что реальность, когда мы находимся в присутствии, мы только начинаем открывать глубину мироздания. И постепенно мы определяем свое место в этой иерархии. Хотя в абсолютном смысле иерархии нет, а есть только недвойственность, в относительном измерении такая иерархия всегда существует, поскольку энергии проявляются глубоко и менее глубоко, в зависимости от ее носителей. Конечная цель поддержания присутствия, полностью слившись с Абсолютом, стать от Него неотделимым и войти во все тела творения. Чтобы это сделать, есть детально описанный путь в практике, на котором, если мы достигаем успеха, мы становимся такими существами. Thank you.
Ого.